Третье. Что такое невечные муки? Обе обозначенные эсхатологические концепции, только взятые вместе, объясняют причину двойственности свидетельств откровения о вечной судьбе мира. Каждая в отдельности не имеет окончательного богословского завершения. У обеих свои уязвимые места. Первая не снимает логического противоречия между двумя исходными посылками — любовью Бога и творением человека, подавляющее большинство потомков которого обречено на вечные мучения. При этом ссылка на свободу человека не решает проблемы, поскольку речь идет не о свободе человека, а о воле Бога. Мог ли Бог, если он любовь, зная, что бесконечное множество людей окажется в бесконечных мучениях, сотворить человека только ради малого числа спасенных праведников? На этот вопрос данная точка зрения ответа не дает. Но и второй эсхатологический взгляд, говорящий о конечности мучений, сталкивается, кажется, с не менее серьезной проблемой. Если по завершении истории будет Бог все во всем, то есть все спасутся, то не все ли равно, как верить и жить? Не обесценивается ли тогда христианская религия со всеми ее истинами, заповедями и духовно-нравственными ценностями? Этот вопрос требует самого серьезного рассмотрения, поскольку основным его моментом является утверждение о временности мучений, которые часто рассматриваются как ничего не значащие перед лицом вечной жизни. Что же в посмертии встречает душу человека, жившего по страстям? Первое. Церковь предупреждает, что когда душа входит в мир вечности, то там обнажаются не только все ее мысли, намерения, чувства, желания, но и все скрытные, постыдные дела. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 2. И это произойдет не в каком-то темном уголке вселенной, но при полном свете, перед своей совестью и Богом, перед лицом ангелов и святых, близких и родных людей. Понятно, какой стыд и позор придется тогда перенести нашему «я». И от этой попытки никто и никуда скрыться уже не сможет. Игумен Никон Воробьев однажды в своей проповеди привел такой пример. «Представьте себе площадь, наполненную вашими родными, членами вашей семьи, друзьями, знакомыми и коллегами, а вы стоите перед ними на высоком помосте, рядом с которым находится грязная, отвратительная яма. И вот вдруг с вашей души сдергивается завеса непроницаемости, и перед всеми открываются все ее тайники — лицемерие, ложь, обман, зависть, похоть, неверность и прочее. Не броситесь ли вы тогда в эту зловонную яму, лишь бы скрыться от позора? Вот что станет действительно наказанием для тех умных страусов, которые при жизни прятались от своей совести в песок самоуспокоения. Муки же будут не вечны. Реальность такого наказания подтверждена опытом многих людей, переживших на себе подобную пытку. Второе. Святитель Григорий Ниский писал: «Не тело причина страстей, но свободная воля, производящая страсти». То есть их источником является не тело, а душа. Даже самые грубые плотские страсти коренятся в душе, хотя бы их орудием и было тело. Поэтому со смертью тела страсти, возвращенные в душе свободной волей, не исчезают. С ними входит человек в мир вечности. И что тогда ожидает его душу? Там, как пишет игумен Никон, страсти в 1000 раз более сильные, чем на земле, будут как огнем палить, без какой-либо возможности утолить их. Почему там они несравнимо сильнее, чем здесь, нетрудно понять. Пока душа в теле, страсти большей частью не имеют полной свободы для своего проявления. Мешают люди, обстоятельства, состояние здоровья. Да просто заснул человек, и все утихло. Прикрытые телесностью, они действуют не в полную силу. Но, освободившись от тела, страсти обнаруживают всю жестокость своей природы. Их действию уже ничто не препятствует. Там нет ни сна, ни развлечений. И, может быть, самое мучительное, нет никакой возможности удовлетворить их. Третье, о чем заблаговременно предупреждает Церковь. Душа, порабощенная страстями, особенно доступна и уязвима для нападения злых духов, которые разжигают и усиливают их действия. И поскольку со смертью тела у души отнимается воля, то она, будучи рабыней страстей, не может противостоять бесам. И тогда невозможно даже представить себе, какие страдания наступают для бедной души. Опыт подвижников, соприкасавшихся с бесами, говорит о непередаваемом страхе души, который она испытывает при одном только их приближении. Они гнусны, ужасны, тошнотворны. Игумен Никон писал, что от одного взгляда на них можно сойти с ума. Очень показателен в связи с этим факт, приводимый Морицем Роулингсом в его книге «За порогом смерти». Это известный врач-кардиолог, профессор университета в Теннесси, США, который много раз возвращал к жизни людей, находившихся в состоянии клинической смерти. Роулингс рассказывает, как однажды он начал реанимацию такого пациента. С помощью обычного в подобных случаях массажа пытался заставить работать его сердце. Такое в его практике случалось постоянно. Массаж был жестким, так что порой случалось ломать пациентам ребра. В любом случае они испытывали боль и всегда просили врача остановиться. Но с чем столкнулся он на этот раз, причем столкнулся, как говорит, впервые? Его пациент, как только к нему на несколько мгновений возвращалось сознание, пронзительно кричал: «Я в аду! Не переставайте!» Врач спросил, что его пугает. «Вы не понимаете? Я в аду! Когда вы перестаете делать массаж, я оказываюсь в аду! Не давайте мне туда возвращаться!» И так повторялось несколько раз. И он описывает дальше. «Лишь в тот момент, когда я взглянул на его лицо, меня охватила настоящая тревога. Выражение его лица было гораздо хуже, чем в момент смерти. Лицо искажало жуткая гримаса, олицетворявшая ужас, зрачки были расширены, и сам он дрожал и обливался потом. Словом, все это не поддавалось описанию». Далее Роулингс сообщает, что когда этот человек, наконец, окончательно пришел в себя, то рассказал ему, какие жуткие страдания испытал он во время смерти. Больной готов был перенести все, что угодно, только бы не вернуться туда. Там был ад. Потом уже, когда кардиолог занялся серьезным исследованием подобных случаев и стал расспрашивать об этом своих коллег, то оказалось, что таких фактов в их практике немало. С тех пор он стал вести записи рассказов реанимированных пациентов. Особенно любопытны приводимые им факты, касающиеся спасенных самоубийц. Все они, исключения он не знает, переживали там тяжкие муки. Он описывает состояние таких пациентов. Перед несчастными представали чудовища, от одного вида которых душа содрогалась, и некуда было спрятаться. Нельзя было закрыть глаза и уши. Выхода из этого ужасного состояния там не было. Когда одну отравившуюся девушку привели в сознание, она умоляла лишь об одном. «Мама, помоги мне. Заставь их отойти от меня. Их, тех демонов в аду». Это было так ужасно. Четвертое. Православие указывает еще на одну серьезную причину, почему не все равно, как жить. Если даже в конечном счете человек и спасется, поскольку само состояние спасения может быть очень разным. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин приводит слова авахеримона. Большое различие между теми, которые получат помилование, и теми, которые удостоятся наслаждаться славным видением Бога. Об этом писал апостол Павел. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи с 12 по 15. Что значит «спастись, как бы из огня»? Только тот, кто никогда не испытывал ожогов и не видел сильно обожженных, может легкомысленно относиться к временному страданию. Тяжелейшие боли испытывают такие люди, и никто из них ни за какие блага не согласился бы вновь подвергнуться такой беде. Сожжение всегда было одной из самых страшных казней. Апостол приводит этот образ, чтобы показать весь ужас страданий, которые придется перенести человеку, построившему дом своей жизни из дерева, сена, соломы, страстей и пороков. Хоть сам он и спасется, но страшно и мучительно, как бы из огня. Если хотя бы одна эта мысль дошла до сознания человека, то, без сомнения, он стал бы совсем по-иному относиться к самообману. Здесь пожить в свое удовольствие, а там ведь не вечные мучения. Пятое. Как может чувствовать себя человек, оказавшийся перед лицом того, кто за него пошел на пытки и казнь, а он в ответ предал его? Трудно даже представить себе его стыд и ужас. Но не то же ли самое испытает человек, когда там откроются ему те страдания, которые перенес Христос, спасая его от вечных мучений, а он отверг его своею жизнью? Шестое. С душой нераскаянного человека в загробной жизни происходит то же, что с человеком, который отдал все свои средства на какое-то дело и в результате увидел, что допустил роковую ошибку. Все пропало. Какое беспросветное отчаяние охватывает его тогда. Многие кончают жизнь самоубийством. Подобное состояние переживет и душа, когда ей откроется, что все ее мечты и надежды, страсти и достижения — все это ничего не стоящие пустышки, мишура, а часто и откровенная грязь, из-за которых она теряет радость вечной жизни. Возможно, что это позднее разочарование будет для нее самым тяжелым страданием. И только надежда на милость Спасителя останется для нее последним утешением. Все эти предупреждения показывают, какую роковую ошибку совершает человек, легкомысленно надеющийся на невечные страдания. За какие блага согласился бы такой смельчак хотя бы временно оказаться в руках садистов или в полыхающем огне? Не отдаст ли он все, что имеет, лишь бы избавиться от нестерпимых страданий? Не все равно, как верить и как жить, даже если все спасутся. Православие, будучи религией любви, напоминает человеку: «Внезапно судья приидет, и каего ж до деяния обнажаться». Утренняя молитва, по-русски: «Внезапно судья придет, и дела каждого станут явны». Поэтому пока не поздно, пока есть время, призывает оно приложить человек все силы к тому, чтобы здесь жить по совести, здесь омыться покаянием и таким образом там избавиться от тяжелых, хотя бы и не вечных страданий. Святой Исаак Сирин предупреждает: «Остережемся в душах наших возлюбленные, и поймем, что хотя гиенна и подлежит ограничению, весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания степень страдания в ней. Преподобный Исаак Сирин. О божественных тайнах и о духовной жизни. Беседа 41.